Перейдем к вопросу о так называемом историческом Иисусе. Очень актуальной сейчас теме. Евангелие от Иоанна, как я уже говорил, засвидетельствовано в рукописях очень хорошо по сравнению, скажем, с Евангелием от Марка. Ну, то есть на уровне примерно Евангелия от Матфея почти полный текст на уровне 3 века может быть реконструирован. Конечно, не все главы сохранились, поэтому, скажем, в отношении 21 главы до сих пор идут споры, принадлежала ли она изначально к Евангелию или нет. Полный текст впервые представлен в Ватиканском кодексе. Однако, в отличие от Евангелия от Матфея, в Евангелии от Иоанна на порядок или на несколько больше разночтений. То есть практически каждый третий стих содержит какое-то существенное разночтение в рукописной традиции. И очень большая вариативность. В отношении каждого десятого стиха, это, конечно, очень условные подсчеты, практически невозможно выбрать древнейшее чтение. То есть аргументы за и против в отношении разночтений примерно одинаковые. Очень часто можно встретить такое мнение, что Евангелие от Иоанна засвидетельствовано практически в рукописи, максимально близкой ко времени его составления. Есть такой папирус по классификации Алланда с номером 52, у которого вы часто можете встретить датировку 125 год. Вот пару слов, откуда эта датировка взялась. Когда этот папирус обнаружили, то первые исследователи дали ему датировку середины II века. После определенного обсуждения появились такие высказывания, что, возможно, даже и древнее, чем середина II века. И середина II века, это звучит очень расплывчато. Это может быть и 40-е годы, и 60-е. Это все равно будет примерно середина. В целом ряде изданий появилась датировка 125-150. То есть записали более точно вероятную дату написания этого папируса. Есть такой итальянский очень известный палеограф Кавалло. Он написал гигантское количество работ и прославился тем, что составил такую абсолютную хронологию эволюции греческих шрифтов, почерков. То есть он практически все рукописи первого тысячелетия привязал к какой-то точной датировке. Как папирусы, так и пергаменные рукописи. И вот эта классификация Кавалла, она стала, примерно как работа Несли Алланда, восприниматься как итог, вершина всей палеографической науки. Хотя на самом деле во многих случаях можно точку зрения Кавалла оспорить. Сама методика просто, его логика рассуждений вызывает массу вопросов. Если одна рукопись записана в две колонки, текст библейский, а в другой в четыре, какой древнее? Мне кажется, что в принципе и то, и другое могло синхронно существовать и появиться. Кавалла считает, что здесь можно проследить эволюцию. И в отношении этого папируса 52 он дал датировку, уже выкинув 150, просто 125. И с тех пор, по литературе эта датировка стала кочевать. Тем более, что она очень апологетически значимая получается. Если Евангелие от Иоанна – это конец первого века, а древнейший папирус 125 год, А где 125-й, там и 100-й? И получается, что вроде бы как Евангелие от Иоанна, его существование зафиксировано гораздо лучше, чем для многих других новозаветных текстов в очень раннюю эпоху. Сейчас современные исследователи гораздо осторожнее пишут, и ну, в лучшем случае это как действительно середина второго века, но в принципе это может быть и в ту, и в другую сторону плюс и минус несколько десятилетий. Фрагмент не очень большой, и все фрагментарные тексты очень трудно датируются. Что касается еще состояния текста. Ну, как вы знаете, наверное, одна из самых таких известных проблем – это появление в составе Евангелия от Иоанна чтения о женщине, взятой в прелюбодеяние. В первом тысячелетии крайне мало рукописей, где это чтение присутствует в Евангелии от Иоанна. Абсолютное большинство древнейших свидетельств вообще не содержит никакого намека на существование этого рассказа. В кодексе Безы V века рассказ присутствует, но не в той форме, которая известна нам сейчас. Вместе с тем уже папий Иерапольский сообщает о том, что рассказ о женщине-грешнице, которую обвинили во многих грехах, а Господь ее оправдал, содержался в Евангелии от евреев. Ну, поскольку он такой, и сам папе фигура толком неизвестна, Евангелие от евреев, есть какие-то фрагменты у Иеронима, еще ряда церковных писателей, полного текста нет. Поэтому что это такое, что за свидетельство, трудно сказать. На эту историю ссылается литургико-канонический памятник под названием «Дидаскалия апостолов», или «Сирийская дидаскалия» ее еще называют, потому что на сирийском языке сохранилось. Но текст был написан на греческом в III веке, поэтому свидетельство тоже достаточно древнее о том, что этот рассказ существовал. Он был известен целому ряду церковных писателей IV века. Амвразиастру, так называемому, Пациану Барселонскому. И особенно важное свидетельство у Дидима Слепца. Я уже несколько раз упоминал вот эти находки в Туре. И в толкованиях на книгу «Экклезиаст» и на «Евангелие от Иоанна» этот рассказ упоминается. Но в варианте, тоже отличающемся от того, который присутствует в наших Библиях. Святитель Амвросий Медиоланский говорит о том, что этот текст он видел как раз в Евангелии от Иоанна. То есть вот уже в конце IV века вроде бы этот текст, если его раньше и не было, то в Евангелие от Иоанна уже попал. По крайней мере, на Западе. И блаженный Иероним то же самое подтверждает, что он тоже эту рукопись, такие рукописи видел. А блаженный Августин говорит о том, что многие этот рассказ вычеркивали из Евангелий для того, чтобы не давать соблазна своим женам. Поскольку Господь там оправдывает грешницу, то вот Августин говорит, что ее устраняли, чтобы исключить соблазн и неправильное толкование. В любом случае, в греческую, византийскую традицию этот рассказ прочно входит только с XI века. До X века масса рукописей, где его нет. Известны рукописи, где этот текст помещается в Евангелии от Луки. Барт Эрман, которого я тоже многократно уже упоминал, у него есть специальное исследование на эту тему. Он полагает, что сам по себе рассказ появился на основании соединения двух древних рассказов. Одного о женщине-грешнице, которая получила прощение, а другого о вмешательстве Спасителя в казнь по суду, по закону Моисея, совершавшуюся. И Эрман разводит их примерно так, что вот у Папия и в апостольской дидаскалии это рассказ о женщине-грешнице, а в Евангелии от евреев и у Дидима Слепца это рассказ о казни по закону Моисея. И вот эти два рассказа где-то на уровне 4-5 века соединились и затем уже попали в рукописную традицию. Есть огромное количество исследований, которые пытаются проследить на уровне языка, насколько этот текст несет следы именно Иоанновой традиции, насколько он по логике изложения в это место, так сказать, попадает действительно. Но однозначного решения нет. То есть видно, что этот текст первоначально отсутствовал и в какой-то момент вошел в традицию, поскольку вот он так плавает, да, нет у него твердого места. Но в то же время видно, что церковь как-то очень быстро этот рассказ признала значимым для проповеди, и вот он в традицию все-таки вошел. Есть еще целый ряд мест, которые вызывают такие особые дискуссии. Ну, скажем, стих 1.18. В некоторых рукописях говорится «единородный Бог», в других «единородный Сын». Вот Эрман как раз на такого рода примерах строит свою теорию о том, что богословские споры влияли на рукописную традицию Евангелия и корректировались, что традиция корректировалась в зависимости от исхода этих богословских споров. Да.
Можно уточнить по поводу предыдущего сюжета?
Угу.
Вы говорили, что греческая рукописная традиция окончательно определяется где-то с 11 века.
Угу.
В современной реформатной системе этот этап фактически исключен. То есть там просто есть обмен светлым женам, но это никогда не используется, если это значение его нет. То есть получается, что эта лекциональная система еще давняя иерусалимская, она его не учитывает, а перевод, то есть включение появляется тогда, когда с Апрокосов обратно перешли на Тетраевангелие, как мы делали, или когда. То есть существует ли этот прерыв лекциональный вообще?
Он, ну вот в более поздней традиции только он появляется, но в первом тысячелетии его нет. То есть ни Иерусалимская, которую вы упоминали, ни Константинопольская лекционарная система его не знают. И, скажем, даже есть вот Афонская рукопись XI века, где напротив этого чтения стоит пометка «из Евангелия от Фомы». Вот. То есть видно, что очень с большим трудом эта вставка приживалась в традиции. Хотя сейчас одно, наверное, один из таких самых известных сюжетов из Евангелия от Иоанна. Что касается происхождения этого Евангелия, ну, вы знаете, что церковная традиция практически единодушно говорит о том, что это Евангелие было написано позже, чем синоптические, что это Евангелие более духовное, и главная его цель, с одной стороны, восполнить то, чего нет в синоптической традиции, с другой стороны, дать такой более духовный облик, образ Христа и как бы, такое, некое сокровенное, то, что было сокрыто от простых читателей, здесь дать более явно. Я говорил на одном из занятий, что в научной традиции долгое время были представления о каком-то полуеретическом происхождении этого текста, гностическом или еще каком-то, о том, что ортодоксальные авторы его не принимали. Но сейчас подобные гипотезы отвергнуты, и достаточно четко показано, что Евангелие от Иоанна, как только стало известно, оно в ортодоксальных православных кругах сразу было принято. И вот те упоминания о спорах якобы в Риме в конце II века, они, это просто неверная интерпретация источников. Говорится о пресвитере Гае, который якобы это Евангелие не принимал. Но на самом деле это просто смешение сказать, нескольких текстов. То есть отвергали Евангелие от Иоанна так называемые еретики Алоги. А этот Гай, он на самом деле про Евангелие ничего не говорил. И только в XII веке сирийский писатель Дионисий Барсалиби, он этот, объединил эти тезисы в церковной истории Евсевия и сказал, что вот позиция Гая, она была равна позиции алогов, и что он тоже это Евангелие от Иоанна не принимал вместе с апокалипсисом и со всей его традицией. Что касается наиболее ранних свидетельств, то здесь тоже масса трудностей. Я приводил пример в прошлый раз Иустина мученика, который вроде бы это Евангелие знает, но в наиболее значимых местах, где оно как раз было бы к месту, где было бы важно процитировать, он его не цитирует. Очень четко знакомство с Евангелием от Иоанна зафиксировано в так называемом апокрифическом послании апостолов. Обычно его под латинским названием дают «Epistola Apostolorum». Это текст II века, видимо, середины II века, происходящий из Малой Азии. Там сплошь и рядом можно увидеть эти ссылки и аллюзии на Евангелие от Иоанна. Пастырь Ирмы тоже с этим Евангелием знаком. Это уже конец II века. Видимо, какая-то Рим или какая-то вот западная традиция. Скорее всего, с ним знаком был Игнатий Богоносец. Но просто с самими посланиями Игнатия Богоносца масса проблем. И сейчас идут большие споры о том, когда они появились. Это все-таки, скажем так, рубеж первого-второго, начало второго века, или все-таки это середина второго века и, может быть, даже чуть позже. И плюс сама текстологическая традиция этих посланий, она тоже, в общем, не такая простая. В любом случае, мы знаем, что Татьян Евангелие от Иоанна использовал как основу, как костяк своего диатессарона. И для него это Евангелие было уже очень значимым, и всю синоптическую традицию он, по сути, вот именно перестроил под Евангелие от Иоанна, расположив их в единое связанное повествование. Получается, что большинство ранних свидетельств об этом Евангелии происходит с Востока и как раз из Малой Азии или Сирии, что в целом согласуется со святоотеческой традицией о том, что это Евангелие было написано в Эфесе, ну или вот где-то в том регионе. Интересный рассказ о происхождении этого Евангелия содержится в каноне Муратория, который, как я тоже уже говорил, датируется то ли вторым веком, то ли четвертым. Но в любом случае сведений в нем очень много архаичных, и даже если это четвертый век, то все равно они очень значимы для истории традиции. Так вот, в каноне Муратория говорится, что четвертое Евангелие принадлежит Иоанну, одному из учеников, своим близким ученикам и епископам, умолявшим его написать, он сказал: «Поститесь со мной 3 дня, начиная с сегодняшнего, и что откроется каждому, да расскажем это друг другу». В ту же ночь открылось Андрею, одному из апостолов, что Иоанн должен написать обо всем от своего имени, а другие все это проверить. Здесь такой рассказ, явно немножко расходящийся с тем, что мы знаем, скажем, из свидетельств Иринея Лионского и большей части святоотеческой традиции. В так называемых антимаркионитских прологах к Евангелиям сообщается, что апостол Иоанн, которого Господь Иисус любил более всех, позднее всех написал это Евангелие по настоянию епископов Осии против Киринфа и прочих еретиков, и в наибольшей степени восставая против ереси ивианитов. Это Евангелие было обнародовано после написания Апокалипсиса, и Иоанн тогда еще во плоти представил его церквам Осии, как свидетельствует иерапольский епископ по имени Папий, ученик и друг Иоанна, который записал это Евангелие в соответствии со словами Иоанна. То есть получается, что Папий был как раз вот тем секретарем у Иоанна, кто это Евангелие записал и опубликовал. Свидетельство же самого Папия, как мы с вами помним, прямо не говорят о Евангелии от Иоанна. Есть несколько анонимных отрывков в церковной истории Евсевия, которые, вероятно, принадлежат Папию, из его сочинений заимствованные, и там как раз идет речь об этом Евангелии. Плюс у Папия встречается целый ряд мест, которые указывают, вероятно, на знакомство с этим Евангелием. Потерял, к сожалению, ссылку, но если своими словами, перечисляются апостолы и их, так сказать, последовательность имен, она указывает именно на знакомство с Иоанновой традицией. Это, конечно, не абсолютный аргумент, потому что эти апостольские списки могли независимо от Евангелия циркулировать и из устного предания быть просто заимствованы. Но в любом случае вот картина примерно такая получается. Есть ряд свидетельств с более точными датировками, когда это Евангелие появилось. Епифаний Кипрский говорит, что Иоанну было более 90 лет, и получается это где-то конец первого века. Исидор Севильский датирует временем правления императора Нервы, 96-98 годами. В пасхальной хронике, в которой очень много сохранилось, ну, сам текст, к сожалению, очень поврежденный, но там очень много сохранилось преданий, которые не зафиксированы в других свидетельствах. То есть пасхальная хроника – это очень важный источник для ранней христианской традиции, хотя сама она составлена в начале VII века. Там говорится так, под первым годом правления императора Веспасиана, то есть 70-м годом. Иоанн Богослов, прибыв в Эфес, прожил там 9 лет, в своем изгнании на остров Патмос 15 лет, и, вернувшись вновь в Эфес, написал Евангелие, находился там до своего успения еще 26 лет. То есть вот все эти хронологические указания дают как раз конец первого века, максимум начало второго. Что касается авторства, ну, вы, наверное, знаете, это одна из таких нерешаемых проблем в библейской науке. Существует более 20 версий, кто мог это Евангелие написать. От лежащих на поверхности, что это апостол Иоанн Зеведеев, до совершенно экзотических, что это Мария Магдалина, апостол Фома, Никодим и, ну, в общем, все персонажи, какие только можно найти, все объявлялись, были попытки объявить их авторами. Сейчас три теории господствуют. Это, ну, первая, в общем, классическая, что это действительно апостол Иоанн Зеведеев, очевидец апостол. Некоторые, правда, корректируют, говорят, что это другой Иоанн, который был спутником апостола Петра и вот упоминается в Деяниях вместе с ним. Ну, тут трудно, на самом деле, это доказать или опровергнуть. Очень популярна работа, где говорится о том, что Евангелие от Иоанна – это произведение целой школы. Это Иоаннова школа, и, значит, что Иоанн передал некое предание, а его ученики потом в некотором количестве, собравшись, это предание зафиксировали. Поэтому в Евангелии от Иоанна много, так сказать, таких частей, которые могут быть выделены в некие отдельные повествования. На самом деле, вот эти предположения о школе, очень популярные в 70-е и 80-е годы, сейчас все-таки ставятся под сомнение, потому что такой коллективный труд все-таки явление редкое. Ну, нет примеров, с чем в античной, скажем, литературе, с чем это можно сравнить, чтобы вот какая-то группа или школа над чем-то трудилась. Ну и вообще, что такое, собственно, школа? Если это имеется в виду античная философская школа, да, некая группа учеников, у которой есть какое-то свое место собрания, и вот на протяжении какого-то периода времени они собираются, у них есть какие-то свои почитаемые тексты, свои учителя, и вот эта традиция школы оказывается кем-то впоследствии зафиксирована. В принципе, в таком ключе можно, конечно, рассуждать, но я вот, например, в Евангелии от Иоанна просто не вижу следов того, что можно было бы назвать вот такой вот философской античной традицией. То есть речь не о терминологии, да, там, логос и так далее, а именно об инструментарии, что ли. Да, то есть скорее можно было бы сказать, что тексты вроде Евангелия от Марка происходят из какой-то такой традиции, потому что там есть вот эти хри, короткие рассказы, которые напоминают, скажем, там какие-то риторические упражнения, принятые в философских школах, с киниками, стоиками какие-то переклички есть. Вот. А Евангелие от Иоанна этого просто практически нет. Сторонники школы исходят из того, что, скорее из такой негативной посылки, что любимого ученика идентифицировать невозможно, что это фигура вроде учителя праведности в кумранских рукописях, что это может быть кто угодно, и главная его цель – это просто, ну, как сказать, литературная, просто некий образ, от лица которого ведется повествование или изложение. И обычно вот эти сторонники школы говорят об анонимности Евангелия. Есть еще теория Брауна, и в разных вариантах ее пересказывают, когда противопоставляют, скажем, апостола Иоанна и некого пресвитера Иоанна, старца Иоанна, которого упоминает папа Иераполитский как источник своей информации. Но, опять же, это тоже, как сказать, гадательно. Невозможно найти критерии, по которым этих двух Иоаннов можно было бы развести. То есть почему старец не может быть одновременно апостолом, и непонятно. Ну, то есть это проблема вообще в целом античной литературы и о географии тоже, когда есть масса имен, и вот их то отождествляют друг с другом, то различают, и особых критериев на самом деле нет. Уэсткот, известный по своим текстологическим работам, в конце XIX века сформулировал несколько тезисов, которые доказывают, что автор мог быть только еврей, происходящий из Палестины, очевидец, апостол и святой апостол Иоанн Зеведеев. Вот по каждому из этих пунктов в историографии обычно ведется полемика, то есть либо опровергают их все сразу, либо какие-то по отдельности. Ну, на что обычно обращают внимание? На обилие иудейских реалий, на хорошее с ними знакомство, на внимание к ним, подчеркивание проблемы с самарянами, знание географии региона, каких-то, так сказать, вот, топографических особенностей Иерусалима. Но все это на самом деле в комплексе говорит лишь о том, что написавший это Евангелие побывал в тех местах, что он это видел своими глазами. Но был ли он в то время, когда совершалось земное служение Спасителя, или это произошло позже, это тоже невозможно ни доказать, ни опровергнуть. С иудейскими реалиями тоже не так просто. Вот Евангелие от Иоанна первое, где четко происходит размежевание между христианами, проводится граница между христианами и иудеями, где о праздниках ветхозаветных говорится, их праздник иудейский, они иудеи, ну то есть пишущий отделяет себя и своих читателей, для которых он это пишет, от иудейской традиции. Поэтому можно ли вот в таком противопоставлении видеть этническое происхождение автора? Ну, не знаю, мне кажется, что это тоже, так сказать, несколько гадательно получается. При этом есть в Евангелии от Иоанна ряд мест, которые заставляют предполагать знакомство с какой-то, так сказать, исторической традицией, столь же древней, что и синоптические Евангелия. Ну, скажем, вот, добавление имен там, где их нет в синоптической традиции, знание разного рода обстоятельств, скажем, там, вот, раб Малх, да, называется, которому Петр отсек ухо. Про подробности про смирну и алоэ, которые принес Никодим для помазания тела, снятого с креста. Сами эти моменты вроде бы богословские, не столь значимые и не являющиеся, скажем, каким-то приукрашением, да, или вот, то есть это детали вроде бы не мотивированные, скажем так, богословски или литературно. В них особой необходимости нет, и поэтому исследователи видят здесь именно такие намеки на историчность и на то, что автор был свидетелем-очевидцем происходивших событий. Ну, то есть вот столь мелкие детали и подробности вроде бы особого смысла привносить не было. Что касается и датировок и в научной традиции. Во второй половине 20 века появились теории, которые вот на основании вот этих фактов определенной древности этого Евангелия, знания обстоятельств, крестной смерти и так далее, пытались доказать, что это Евангелие вообще появилось одним из первых, что синоптическая традиция, наоборот, позже, чем Евангелие от Иоанна, что вроде бы в этом Евангелии даже нет намеков на разрушение Иерусалима, на иудейскую войну и так далее. Но сейчас большинство исследователей считают, что наоборот, именно в Евангелии от Иоанна гораздо четче, чем в синоптической традиции, разрушение храма Иерусалима представлены. Хотя о них не говорится напрямую, но учение о том, что слава Божия теперь вне храма, что Слово Божие сошло и облеклось плотью и стало, так сказать, Христом Спасителем, что Христос – это новый храм и так далее. Вот целый ряд таких мест, по мнению многих современных исследователей, указывает на то, что одна из основных богословских тем Евангелия от Иоанна – это замена вот ветхозаветного культа с центром в Иерусалиме и храме на новый, как бы, духовный культ, ориентированный на Христа. Очень много чернил было пролито в отношении размежевания с иудеями. Вот, в частности, вопрос об отлучении христиан от синагоги. Вот это место Иоанн 9:22. Традиционно рассуждали так, что где-то в 90-м году произошло в местечке Явне или Ямни собрание раввинов, которые составили особую молитву «Беркат Хаминим» против еретиков. И что под этими еретиками имелись в виду христиане, и поскольку эта молитва стала читаться во время синагогального богослужения, то христиане уже не имели, так сказать, морального права появляться на, ну и просто права появляться на собраниях в синагогах. А до этого момента они в этих собраниях могли участвовать, подобно апостолу Павлу, который как раз ездил по синагогам и там проповедовал. Однако уже с 70-х годов вот эта логика рассуждения была поставлена под сомнение. Ну, во-первых, ошибочным признано отождествление вот этого ямнийского собрания с, ну, как бы, что это нечто подобное церковным поместным соборам. Вот специально собрались раввины и постановили. Талмудические свидетельства об этом времени и об этом месте говорят о том, что там в лучшем случае была просто школа, которая была перенесена из Иерусалима, и она какое-то время там просуществовала. И максимум, что там обсуждалось, это вот вопрос о некоторых книгах Писания, в каноничности которых сомневались. Ну вот помните, это знаменитое «оскверняют они руки или не оскверняют». Причем сами свидетельства хронологически довольно поздние получаются. И насколько это действительно, даже само это обсуждение имело место, и действительно ли речь шла о закрытии ветхозаветного канона и так далее, все это очень сейчас ставится под сомнение. Что касается молитвы, то ее детальное изучение привело исследователей к мысли, что изначально она была направлена все-таки не против христиан, а скорее против саддукеев и течений вот подобных кумранит. Ну, в иудейской литературе упоминаются все время какие-то то баетусеи, то еще какие-то еретики наряду с саддукеями, что вот эта молитва была против них в первую очередь. И только уже в более позднюю эпоху она стала, ну, в лучшем случае с византийского времени, толковаться расширительно, как направленная против христиан. А в средние века, когда происходили такие массовые гонения на евреев в Европе, наличие этой молитвы для инквизиции было знаком, как бы сказать, какого-то антихристианского заговора среди раввинов, и эту молитву стали либо вычеркивать, либо как-то корректировать и исправлять. И тогда уже за ней окончательно закрепилась такая слава, что эта молитва антихристианская. Хотя вот в ее именно древнем варианте она такого явно антихристианского ничего в себе не имеет. Более того, в кумранских рукописях присутствует подобного рода молитвословие, и они в целом продолжают еще ветхозаветную традицию, где есть, как бы сказать, вот благословение и проклятие. И вот этой логики, что одни благословляются, а другие вот, осуждаются, как отступившие от завета, нарушающие закон и так далее, в принципе, все из, вот из этой традиции логически вытекает. И ничего, так сказать, удивительного в существовании такой молитвы в синагогальном богослужении нет. Соответственно, вот этот критерий отлучения от синагоги, он оказывается очень, сказать, зыбким и неприменимым именно к Евангелию от Иоанна. И как именно произошло и когда разделение между христианами и иудеями вновь оказывается под вопросом. То ли христиане уже на самом раннем этапе отделились и в лучшем случае посещали Иерусалимский храм до момента его разрушения, то ли они продолжали в некоторых местностях и до там, 3-4 века. Во всяком случае, вот, мы встречаем эти известные речи Иоанна Златоуста против иудеев, где как раз осуждаются христиане, посещающие синагогу, принимающие от иудеев пресноки и участвующие вместе с ними в праздновании Пасхи. Но были ли это иудействующие, то есть люди, которые по каким-то причинам обратились к иудаизму из христианства, или это была какая-то, так сказать, архаичная традиция с такой вот связи между церковью и синагогой, или это просто случайное явление, что, скажем, в Антиохии все-таки было очень много язычников, которые еще слабо разбирались, чем христиане от иудеев отличаются, поэтому для них, в общем, разницы особой не было, куда ходить. Тем более, что синагоги византийского периода, они очень, скажем так, ну, украшены фресками, целый ряд архитектурных деталей позволяют, в общем, проводить прямые аналогии с церковным убранством. То есть это просто, ну, традиция чисто внешне, даже мало различающаяся. Поэтому для людей малоосведомленных, видимо, это действительно не было каким-то препятствием. Но в любом случае, возвращаясь к Евангелию от Иоанна, датировки временем после разрушения храма скорее более адекватные, чем до разрушения. И, так сказать, вот рубеж 1-2 века, как время появления этого Евангелия, он наиболее вероятен. Давайте на этом сделаем паузу и во второй части продолжим.